Сегодня мы снова и снова будем обращаться к Священному Писанию, как светильнику ноги нашей. И в этом мы нуждаемся. Давайте откроем послание к евреям, 9 главу, и прочитаем один стих, 27. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Я бы хотел обратить внимание на последнее предложение, что Иисус Христос во второй раз явится не для того, чтобы снова умирать за грехи человечества. Смотрите, во второй раз явится не для очищения греха. Это он уже совершил. Амен. 2000 лет назад жертва, принесенная Иисусом Христом, удовлетворила правосудие Божие. Иисус не будет второй раз умирать за грехи человечества. Он однажды и навсегда принес себя в жертву. В Израиле приходилось каждый раз за очередной грех израильтянину приносить очередную жертву за грех. Мы сегодня искуплены драгоценную кровью Иисуса Христа, как непорочного агнца. То есть кровь Иисуса настолько драгоценна, что ее хватило для того, чтобы выкупить все человечество из рабства греха. Драгоценнее крови Иисуса Христа нет ничего во вселенной. И Писание говорит, что кто даст выкуп за душу человека? Велика цена искупления. Все золото мира, все драгоценности мира не могут искупить грешного человека. Но кровь Иисуса Христа, она настолько могущественна, что она искупила грехи всего человечества до Него, во время Него и до завершения пребывания человека на земле. Но смотрите, здесь говорится, и как человеком положено однажды умереть, а потом суд. То есть мы знаем, что мы все смертные, эликсира вечности нет. И дни жизни людей сократились. Первые люди жили в районе 900 лет, затем 120 лет, сейчас 70, 80 и то не все доживают до этого времени. Особенно в последнее время, когда много катастроф происходит и в природе, и технических, очень много людей умирают. Поэтому здесь говорится, людям однажды придется умереть. И еще пророк Даниил говорил, что воскреснут люди, одни для вечного оправдания, другие для вечного осуждения. Почему так? Если жертва Иисуса хватила на все человечество, почему одни воскреснут для вечного оправдания, другие для вечного осуждения? Потому что решение лежит на человеке. Человек определяет, хочет он жить с Богом или нет. И поэтому, когда Иисус второй раз явится, то он не для очищения греха явится, он это уже сделал, а для ожидающих его во спасение. И Петр говорит, увы, желающие, ожидающие явления Господа Иисуса Христа. Но мы же уже спасены для ожидающих во спасение. Кому же он явится? Если мы уже спасены мимо нас пройдет, к другим кому-то пойдет. О чем здесь идет речь? Мы с вами уже говорили, наш дух спасен, а тело наше, оно будет искуплено или спасено в момент, когда произойдет воскресение. Когда мертвые во Христе воскреснут, а живые во мгновение ока изменятся, и тогда человек, дух, душа и тело, освященные полностью славой Иисуса Христа, мы пойдем до встречи с Иисусом Христом. Это следующее величайшее событие, которое ожидает, это вознесение Церкви. И мы ожидаем этого. Амин. Но это еще не совершилось, и пока это не произошло, нам нужно иметь правильную позицию в этой жизни. Поэтому Иоанн говорит, приходите к нам в общение, потому что наше общение с Отцом и Сыном. Очень важно общение верующих людей между собой. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы укрепляли друг друга, укрепляли Словом Божьим. Сегодня, знаете, многие люди говорят, у меня своя вера, у меня свой Бог. Люди приватизировали уже все, и Бога, знаете. Ну ладно, икону можно купить, но Бога нельзя приватизировать. И своей веры не бывает, потому что Писание говорит, нужно иметь веру Божию. Если человек говорит, у меня своя вера, эта вера уже не от Бога. Вы согласны? Потому что, собственно, моя вера, у меня свой Бог. Я помню, мы с Наташей были в Париже, и была, ну, экскурсия, и нас привели в одно место, и там изображение, не помню какого скульптора, как люди ползут и падают в ад. И была гидом еврейка такая из России, умная, но грешная такая, прокуренная, голос у нее такой. Ну, извиняюсь. Просто. И она стала объяснять там, я сейчас не помню какой момент, я задаю вопрос, хотел задать ей вопрос, только подошел задать вопрос, и она с такой, что ли, ненавистью мне говорит, Христос это ваш Бог, а не мой. И я так, знаете, от неожиданности, я ей ничего плохого не сделал. Я только хотел задать вопрос по картине, по элементам, потому что не соответствовало там Библии. И она говорит, у меня другой Бог. Я говорю, ну послушайте, Бог Авраама, Исаака, Иакова, это вот тоже мой Бог, потому что нет другого Бога. Амин. Есть один Бог, все остальные не боги. Итак, дорогие, что же нам для того, чтобы не выйти из позиции ожидающих, что же нам делать? Давайте посмотрим, что апостол Петр во втором послании передает нам в первой главе. Со 2, 3, 4 стихи мы с вами прочитаем. 2 Петра, 1 глава, 2 по 4 стихи. Итак, здесь обращение к верующим людям. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти». Все сказали «Аминь». Итак, смотрите, с одной стороны, нам все уже даровано во Христе. Все необходимое для жизни и благочестия. То есть для этой жизни. И пока мы здесь, нам нужно все от Бога. Нам нужно Его благодать, нам нужно Его любовь, нам нужно Его Слово, нам нужна Его сила, нам нужно Его присутствие. Да? Почему? Потому что мы вот сейчас пели «Я исполню все, для чего ты призвал». На самом деле неправильные слова. Петр сказал, я, все отрекутся, а я не. Я с помощью Бога я исполню. Но сам я? Что я могу? Поэтому смотрите, нам все даровано. Для жизни и благочестия. То есть мы имеем от Бога все необходимое. Так или нет? Если, конечно, мы не приписываем, когда люди говорят, это я все своими руками, я заработал, это я. А, послушай, а кто дал тебе жизнь, кто дал тебе здоровье, кто дал тебе возможность зарабатывать? Люди сегодня приписывают все себе. И говорят, я ни на кого не надеюсь, я надеюсь только на себя. А Писание говорит, проклят всякий, кто надеется на себя, и плоть свою делает опорою, потому что однажды это может внезапно оборваться. Что такое человек? Сегодня дыхание в ноздрях его, а через минуту он уже... И не стало. И от него быстро избавляются. На востоке вообще, до захода солнца. А почему? Потому что оно потом начнет мешать. Но вот это не я. Это оболочка, в которой мы живем. Да? Потому что человек, дух, душа и тело. И тело это физическое, оно временное. А дух наш от Бога, он вечен. И для того, чтобы, имея эти обетования, мы уже стали частью божеского естества. Наш дух соединился с Духом Божиим, мы рождены свыше. Мы имеем начаток Духа, но стенаем. Почему? Потому что мы еще имеем старую греховную природу, мы имеем тело физическое, которое подвергается воздействию холода, жары, вот как сейчас. И люди все время ропщут, да, дождь идет, дождь надоел, жара надоела. Нам все не так, да. И вообще, можно ли человека на самом деле в чем-то удовлетворить? Это на время. Человеку нравится 3 дня, потом уже что-то другое еще. Поэтому Писание говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. И важно, чтобы не только знать это слово, а применять его в жизни. И поэтому, смотрите, наша ответственность удаляться от господствующего в мире растления похоти. Что это означает? Это не означает уйти в монастырь. Кстати, в монастыре грешат больше, чем снаружи. Это не значит уйти в лес, вырыть канаву и там ожидать пришествия Господа Иисуса Христа. Это означает, что мы, живя в этом мире, Иисус молился о нас с вами, прошу, чтобы те, которые в мире, сохрани их от зла. То есть, если грешить не с кем, и я поэтому не грешу, это не есть свобода от греха. Так или нет? А если есть с кем грешить, а я не грешу, вот это вот есть духовная свобода и духовная высота. Я правильно выразился? Понятно? Окей. Поэтому смотрите, а как же нам жить в этом мире? Библия и Иисус брал примеры из жизни. И сегодня мы поговорим, тема, о которой я хочу говорить, это иммунная система христианина. Всем известно, что такое иммунная система. Для чего она существует?
Чтобы защищать организм от всяких бактерий.
О, грамотный народ пошел, да? Окей, смотрите. Но человек с древних времен жил и не знал, что есть иммунная система, да? А теперь мы все знаем. Хорошо. Итак, мы живем в мире, где вокруг нас враги.
Да?
Вирусы, бактерии, все что угодно. И Бог наделил наш организм иммунной системой, которая в здоровом состоянии, она это легко преодолевает. И мы остаемся здоровы. Но теперь появилась болезнь под названием СПИД, AIDS. Слышали? Да вы что? Тоже все грамотные. А откуда эта болезнь появилась? Откуда она зародилась? А? Окей, в Африке, хорошо. А почему? Причина этой болезни – это греховная жизнь.
Да.
Спасибо, брат. А теперь смотрите, что делает СПИД? Он разрушает иммунную систему. И человеку становится опасно жить, потому что если иммунная система не здоровая, человек может заболеть и не вылечиться, потому что даже внешние лекарства воздействия не помогут, если иммунная система не работает. Давайте поговорим о том, что нам нужно сохранять духовную иммунную систему, точно так же, как и физическую. А иммунная система когда функционирует?
Достаточно, когда достаточно витаминов.
Достаточно витаминов. Когда мы правильно питаемся, когда мы уделяем внимание физическим каких-то нагрузкам, и так далее. Я не говорю о большом спорте, большой спорт насилует организм, там ради достижения цели изнашивает себя. То есть нормально жить, питаться, фрукты, овощи, все, что необходимо для нашего организма. Мы не контролируем эту иммунную систему, она сама вырабатывает или существует благодаря тому, что мы питаем наш организм. Давайте посмотрим одну интересную историю, которая покажет нам, как иммунная система может быть заражена духовным СПИДом. Давайте откроем книгу «Притч» и прочитаем одну историю. Большинство из вас ее, возможно, читали, я так думаю. Очень откровенная история. Это 7 глава книги «Притч» Соломоновых. И мы с вами здесь прочитаем 6 стиха. Немножко много мы прочитаем, но нужно всю эту ситуацию понять. «Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее. В сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина, в наряде блудницы, с коварным сердцем. Шумливая и необузданная, ноги ее не живут в доме ее. то на улице, то на площадях, и у каждого глаз строит она ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему: «Мирная жертва у меня сегодня, и сегодня я совершила обеты мои. Поэтому я вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими. Спальню мою надушила смирною, алоем и корицей. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, наслаждаться любовью. Потому что мужа нет дома, и он отправился в дальнюю дорогу. Кошелек серебра взял с собою, придет домой ко дню полнолуния». Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас пошел он за нею, как вол идет на убой, и как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печень его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Вы читали эту историю? Интересно, да? В Библии такая история, в Святой книге. Давайте проанализируем. Парень был неплохой, но Соломон сказал: неразумный. Почему неразумный? Он же не знал, что неразумный. Как результат он объясняет неразумный, как бы он увидел, что он пошел за ней. А теперь давайте проанализируем. Молодой человек, он куда-то шел, правда же? Ну давайте предположим, он шел домой. Вечер. Куда должен идти молодой юноша? Домой. Вам родители говорили, в 9 часов дома, чтобы. Было такое? Кому говорили? А кто не приходил вовремя? Что-то меньше рук сразу. Все святые, окей. Good. Окей, а теперь посмотрите. Итак, когда вышли домой, это цель. И для того, чтобы попасть домой, надо идти домой или... Окей? А теперь смотрите. Ну, вышла женщина. И если бы этот парень имел цель попасть домой и знал, что ему нужно быть дома, то он был бы дома. Она же его не оглаушила и не затащила к себе домой. Она его... Ой, заманила. Она его просто своими чарами, как хотите, да. Но здесь написано: множеством ласковых слов увлекла его. А теперь смотрите, это прообраз. Мы живем в этом мире, мы с вами христиане, и нас окружает это обольщение со всех сторон. Но проблема, если у меня нет цели. Если человек живет бесцельно, нет, все люди живут, ну, такими временными целями. Чем живут? Выйти замуж за богатого, да? Ну, заработать больше денег, а что потом? То есть такие примитивные цели. Здесь ничего особенного нет. Но мы с вами пели: «Я исполню то, к чему ты нас призвал, меня призвал». Значит, у нас есть цель. И наша цель, имея благодать Господа Иисуса Христа, не оскверняться от этого мира. Что значит не оскверняться? Не портиться, не мараться от этого мира. О чем идет речь? Мы живем в этом мире, мы не должны шарахаться от людей. Мы общаемся с людьми, но мы не делаем то, что люди делают, которые не знают Бога. Так или нет? Не надо сходить на дискотеку, чтобы посмотреть, чем они там занимаются. Ты и так знаешь, чем они там занимаются. Или? А если ты пришел на дискотеку, там тебе рады. Они там ждут. Там есть уже ребята, которые, о, новенькая пришла. И сразу с такими, там на обратный порядок, с ласковыми словами, предложат что-то выпить, там что-то уже есть, выпил. Это практикуется, это нормальные вещи. Поэтому не нужно ходить туда, куда не надо. Правда же? Если я иду домой и прохожу мимо культурного заведения, так сказать, я прохожу мимо. Итак, смотрите, первое, если, когда человек попадает в беду, когда у него нет цели, когда у него не целеустремленная жизнь, безответственная. Этот парень попался, потому что он безответственно пошел за ней. Мог он, даже когда уже и разыгрались там и кровь, и все остальное, мог он восстановиться? Мог или нет? Он понимал, что он делает неправильно? Но это же блудница, или? А судя по всему, он был еще не того. А теперь посмотрите, как только он с ней сделал доброе дело за мужа, который в отпуске или там работает, что с ним произошло? Его иммунная система духовная упала. А теперь представьте себе, я как мальчик. Все еще. Не в том смысле. Мужчина. И когда молодой парень переспал с женщиной, неважно какая она старуха, для него она становится чудом номер один. Потому что сексуальное чувство для молодого парня настолько сильное, и он уже влюблен в нее. И он уже спать не может, он уже будет бегать к ней. То есть его иммунная система уже совсем не будет работать. Ну ладно, не будем эти подробности. Я просто, как это происходит. Это ничего нового, и в наше время точно так же. Каждый из нас когда-то кто-то нам что-то предложил. И насколько мы не целеустремленны были, мы согласились пойти туда или сюда. Но всех родители учили, правда же? Нас учили родители, не кури. Кому говорили не кури? Или папа с трехлетнего возраста, на-ка, не пей, да? Не сообщайся с этим соседом. Кому говорили? Да? А мы что делали? Итак, смотрите, а почему? Потому что, смотрите, сын мой, словам моим не мать. А откуда все проблемы? От непослушания. Адам и Ева что сделали? Грех непослушания. Они не то, что они познали друг друга, люди не знают вообще Библии. И грех, что они друг друга познали. Нет, совершенно. Это Бог наоборот сказал. Любите друг друга, размножайтесь, плодитесь и овладевайте землю. Это дар от Бога, сексуальные чувства, которые Бог подарил. Но эти сексуальные чувства, до брака грех, после брака это уже супружеские обязанности. Аллилуйя. Слава Богу. Одно и то же, до брака блуд, после брака это уже жена не властна над своим телом, муж над своим. Мы одно целое. Слава Богу. Поэтому смотрите, итак, мы видим, что этот молодой человек из-за своего непослушания оказался в такой беде. Давайте посмотрим другую историю другого молодого человека. И книга «Бытие», Да, 39 глава. Другая ситуация. И я бы сказал, более, скажем так, сложная, чем этот парень шел домой, он был свободным человеком. В 39 главе говорится об Иосифе. И его продали в Египет, он его купил Потифар. И вы знаете, что Бог его благословил, и Потифар доверил ему все. И жене Потифара он тоже понравился. Тоже взрослая женщина и молодой юноша. И что же здесь интересно показывается нам? 7 стих, 39 глава. «И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мною». Нормальное явление, да? Окей. «Но он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме и всем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя». Это правильный запрет или нет? Окей. Читаем дальше. «Потому что ты жена ему». Объяснение, причина. Ты жена. «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Итак, давайте обратим внимание. Иосиф находится в рабстве. Ну, положение его было немножко лучше, чем других рабов, он командовался. Но, тем не менее, он не свободный человек, так? И теперь полюбила его, полюбила, я думаю, полюбила, там, что здесь написано, обратила взоры. Просто похоть, захотела она каких-то новых переживаний, скажем так, мягко говоря. И что она делает? Она просто... у ней тоже свой бог, да? В то время все имели своих богов, болванов разных, кто какого лепил. И, но и, видимо, ее бог не очень ей много говорил. Да? И теперь смотрите, и она просто говорит, спи со мной. С точки зрения молодого человека, это, в общем, было бы неплохое утешение. Ты слуга, и тут баронесса, и вообще она может потом словечко скажет перед мужем, и скажет, это хороший молодой еврей, надо его в отпуск папе отправить, а то он давно не был дома. То есть... чисто с мирской точки зрения это было выгодно. А написано, он отказался. Смотрите. И причина отказа очень конкретная. Потому что он знал Бога. Он знал Бога. И теперь он пытается ей как бы объяснить. Он говорит, ты жена. Она забыла, что она жена. Видите? И он говорит, ты же жена. Это катастрофа. Многим мужьям и женам нужно напомнить, что у них жены есть, мужья есть. И он говорит, ты жена. Он дал мне власть над всем. Нет больше, кроме тебя, потому что ты жена. Это же самое великое, муж и жена, одно целое, от Бога дарованные чувства, любовь. И вдруг эта женщина не понимает, что она делает. А почему? Потому что беззаконие наполняет ее сердце. И этот юноша, он также был физически здоров. Он не сказал, что у меня то я не способен. Он не сказал, что он не способен. Он такой же молодой человек был, у него также работали чувства. И он говорит: послушай, что сделал твой муж? Он все отдал мне, кроме тебя. Как? Если я сделаю это, как я сделаю великое зло? Кому? Твоему мужу, который так благосклонно ко мне отнесся. Как я сделаю ему такое зло? И главный фактор, и согрешу перед Богом. Даже если бы никто не узнал, но он знает, Бог все знает. Амин? В чем разница? В чем разница от тех, которые говорят, у меня свой Бог, и люди, которые знают Бога? Иосиф смог преодолеть развращенность этого мира и этой женщины, хотя впоследствии это ему пришлось пострадать, она клеветала его, его муж отправил в тюрьму и так далее. Но это были пути Господни. Амин. Послушайте, Иосиф имел Бога в разуме, а тот юноша знал о Боге, у него свой Бог был, но он не имел Бога в разуме. Понимаете? И поэтому Писание говорит, за то, что они не заботились иметь Бога в разуме, Бог предал их превратному уму. И в чем это выражается? Мужчины стали разжигаться на мужчинах, женщины на женщинах. И сегодня это уже не болезнь, это уже не грех, это уже нормальные члены общества. Ничего удивительного нету. И причем все эти гомосексуалисты даже пытаются проникнуть в церковь, чтобы их сочетали. Бога в разуме нет. Религия есть, форма есть. Но Бога нету. И теперь посмотрите. Мы в той же позиции. Мы живем в этом мире, где, и не надо удивляться, Бог дал четкое определение. Весь мир лежит во зле. Не надо обольщаться на этот счет, что есть добрые люди без Бога. Это понятие доброты все это относительно. Чайковский хорошую музыку людям дал, но был не просто. Он любил мальчиков. В смысле, детей. Как это? Но люди сегодня говорят, неважно, его приватребом, его да, личная жизнь, мы поклоняемся таланту. Настолько извращенные люди, потому что они такие же. Но при всем при этом все говорят, что знают Бога, или у них своя религия, свой Бог. Но идут против того, что Бог говорит. Для того, чтобы мы с вами не оказались в таком положении, для этого мы и собираемся, чтобы нам исследовать Писание. Иисус сказал, исследуйте Писание. Это не просто знать, когда люди говорят, а за что меня Бог осудит? Я не украл, не убил. Вроде как две заповеди всего существует. Украл, не убил. Во-первых, это не первые заповеди. А первая заповедь гласит, не поклоняйся никому. Никакому изображению, никакому изваянию, ни того, что на небе, ни того, что на земле. Господу Богу одному поклоняйся, Ему одному служи. Амин? А как поклоняться Богу, если я не знаю, как это делать? Поэтому, смотрите, нам дана Библия для того, чтобы мы, собираясь вместе, дома читая, мы знали, что хочет Бог. И Писание говорит, если у тебя есть вера, которая не угождает Богу, то это мертвая вера. Потому что приходящий к Богу должен веровать, что Бог ищущим его воздает. Так или нет? И если я не забочусь о том, чтобы угождать Богу, то моя вера мертвая. Мы не делами спасаемся, как говорит религия, мы спасаемся верою. Но если моя вера не производит дела веры, которые направлены на то, чтобы угодить Богу, то мы где-то ошибаемся. Итак, смотрите, что сделал Иосиф. Он просто преодолел это искушение. Почему он это преодолел? Потому что в его сознании, в его сердце был Бог. Не он сам, а силу Божию. Что говорит нам апостол Павел? Все преодолеем силою возлюбившего нас Господа Иисуса Христа. Мы преодолеем власть этого мира. Почему? Потому что нам дарована другая власть от Господа. Побеждать. Противостаньте твердую веру, и он убежит. Кто? Дьявол. Мирская система ценностей, это демоническая система ценностей. Все, что в этом мире, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская, откуда? Это не от Бога, а от дьявола. И преодолеть сам человек это не может, это сильное влечение. Потому что, когда мы растем, молодые были, а друзья рассказывают, где они, какие происшествия, мы слышим это все, нас тоже влечет это все. Но если мы сегодня, познавши Бога, не будем заботиться о нашей духовной иммунной системе, то мы не устоим. Как же формируется наша духовная иммунная система? Если физическая, на основании того, что мы принимаем здоровую пищу, то есть витамины, как же формировать нам эту духовную иммунную систему? Вы хотите знать?
Мы знаем все ингредиенты.
Окей. Об этом мы поговорим в следующую среду. Хорошо? Поэтому, если хочешь знать, не пропусти следующего собрания. Давайте встанем.